Свежее утро на радио «Спутник».
Но у нас впереди обзор ключевых, самых интересных, самых привлекательных сообщений сайтов редакционных центров агентства «Спутник» в странах ближнего, дальнего зарубежья. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Привет.
Ну и давайте начнем с достаточно пугающего сообщения с сайта испаноязычной редакции.
Contamos lo que otros callan.
Испано-латиноамериканская редакция «Спутник Мундо».
Ультраправая чилийская группировка подстрекает к расправе над корреспондентом «Спутник» Каролины Трехо-Видаль. Этот инцидент вызвал большой резонанс с правозащитными и журналистским сообществом страны и также прямые призывы действующей власти принять меры по обеспечению законности и правопорядка. Начались эти угрозы в преддверии годовщины начала массового социального недовольства в Чили по поводу конституционной реформы год назад, а также референдума нынешнего по конституционной реформе предстоящего, и начали вокруг дома Трехо-Видаль распространять листовки с персональными данными и угрозы. Так ее обвиняют, ну, ультраправые, якобы в измене родины, что она использует свое профессиональное положение, чтобы подстрекать и оправдывать уличное насилие, грабежи. Это все пишут и даже подписываются в листовке, призывая патриотов исполнить свой долг в отношении этой женщины.
Ну, она... я вот боюсь ошибиться, но Трехо-Видаль, она что? Она просто освещала беспорядки, она освещала то, что было год назад. Как это сказать? С разных сторон, которые некоторые из которых могли не понравиться тем, кто это все организовывает, или что?
Она очень известный журналист, и она работает не только с нашим информационным агентством, она и работала и в крупнейских чилийских СМИ, и в национальном телевидении. Она лауреат международных премий, это очень известный человек, она и преподает, является профессором университета Чили. Это не просто репортер, это известный человек, который влияет на мнение многих в этой стране. Поэтому и за нее, на защиту ее стали и правозащитники, и союз журналистов Чили, которые обратились и в Министерство внутренних дел, и к прокуратуру, к властям страны, чтобы провели расследование этим и другим случаем. Оказывается, не только она получает такие угрозы, но и другие журналисты, но этот, видимо, стал наиболее заметным вот таким вот инцидентом. И они призывают пресечь это дело, потому что это напоминает, ну, прежде всего, фашист, да, и признаки запугивание перед какими-то демократическими процессами в стране, в том числе и голосование там по референдуму.
Ну и все это касается работы журналистов, который в первую очередь освещает ситуацию, а уж если то, как эта ситуация выглядит, кому-то не нравится, это не повод ругаться в первую очередь в адрес журналиста, это повод задуматься, как оно есть на самом деле. Продолжим, давайте в Германию также обратимся.
Keiner sagt mehr.
Спутник Германия.
На немецком заводе Tesla отключили воду за неуплату.
Ой, как знакомо звучит.
Да. Оказывается, да, оказывается, не только у нас такое бывает.
Я хочу здесь добавить, как тебе такое, Илон Маск, можно еще... Я по-немецки бы сказал, но не владею.
Это завод, фабрика, называется гигафабрика, она сейчас только строится, и они с коммунальным предприятием подписали контракт. Автопроизводитель должен потребляет несколько миллионов галлонов воды в ходе строительства своего завода. Не знаю, что такое галлоны, но думаю, что это очень много, когда несколько миллионов, да. К 14 октября должны были рассчитаться за воду за предыдущий месяц. Они не рассчитались, ну и вот трубы просто перекрыли. Если для обыкновенного завода прекращение подачи, это, ну, просто прекращение подачи, ну, неприятно, да, то, так как там ведется строительство, то это связано с технологическими процессами, в том числе и с бетоном, то это может просто остановить...
А может и сорвать.
А может и сорвать просто строительство. Это уже не первый раз срывается строительство. В прошлый раз мы сообщали о том, что там нашли бомбы во время Второй мировой войны.
А, которые не разорвавшиеся, пролежали...
Пришлось остановить строительство, пока их не обезвредили. И еще еще один раз жители, местные жители устроили забастовку и протесты против
леса
вырубки,
вырубали,
да, против вырубки лесов как раз вот под этой фабрикой. Что-то вот она какая-то, видишь, она несчастливая.
Вообще, конечно, интересный момент относительно того, что и здесь оказывается... Нет, действительно, ситуация с обезвреживанием бомб, понятно. Ситуация с вырубкой лесов тоже понятно. Но не заплатить-то заводу. Так, может быть, квитанция не пришла. Теперь, мало ведь того, придется еще заплатить не только заводу, придется еще и заплатить пени.
У них, наверное, нет этих электронных платежей. Им надо им поучиться, как это все делать, оплачивать онлайн.
И а вот это вот такое, еще, да? Как это, монетку к счетчику такую прикрутить или положить для того, чтобы крутило меньше. Такая
вот,
старинная,
кстати,
советская,
да,
хитрость.
Кстати, да.
Беларусь у нас на очереди.
Расповедаем недомовленное.
Спутник Белоруссия.
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко Белоруссии отчитался за поступление от налога на иностранные компании. В частности, с Гугла собрали более 60 миллионов рублей. Такие налоги, решение ввести такой налог было принято в 2016 году. Все иностранные организации, которые оказывают электронные услуги на территории Беларуси, выплачивают НДС. Первый год действия налога, так называемого налога на Google, белорусский бюджет получил почти 16 миллионов рублей, а в этом году более 60 миллионов рублей. Они даже не рассчитывали на такое, на такие
суммы,
поступления,
да?
Думали, что будет, да, там, может быть, там, в пределах 4 миллионов долларов, но вот получили вот столько и очень рады, так что пусть Google живет и процветает.
Живет и процветает, и платит при этом налоги, да, в бюджет Республики Беларусь. И вообще с Гуглом нужно пожестче, как показывает практика разных стран, если, ну как это сказать, относиться по-серьезному к деятельности Google, который и зарабатывает очень много, надо признать, в разных странах, то и получить обратно с Google неким таким кэшбэком в виде налогов, в виде НДС можно тоже немало.
Спутник Китай.
На сайте китайской редакции можно познакомиться с большим материалом про Шэньчжэнь, который может стать азиатской кремниевой долиной. Казалось бы, да, вот Шэньчжэнь, что, какие у него проблемы, у них и так и все хорошо. Но этот материал посвящается не только тому, что вот как раз исполнилось 40 лет, как это... Этот город стал первой особой экономической зоной Китая. До этого там была просто небольшая рыбацкая деревня. А и к 40-летию вот этого события китайская коммунистическая партия приняла новую программу, и теперь Шэньчжэнь будет не просто особой экономической зоной, но и технологическим центром. Значит, что там планируют? Во-первых, ввести упрощение получения виз и гражданства для ученых. Особые условия для них, особые условия для инвесторов, стимулы для технологических компаний, а также именно на территории Шэньчжэня будут вводить цифровую валюту. И хотят, так как он находится совсем напротив там Гонконга, да, они всегда там соревновались в этом деле и считают, что он имеет все шансы обогнать Гонконг. Кроме этого, Шэньчжэню по случаю вот этого большого праздника ему предоставили новые полномочия, муниципальные и областные полномочия. Теперь он может сам принимать решения о распределении земли, выделении земельных участков, а также и распределении некоторых налогов и освобождении от налогов тех фирм, которые там работают. Так что это действительно там большие очень преференции. Это будет как отдельная, что ли, республика, да, экономически и политически. И вот они очень надеются, что так как Шэньчжэнь был раньше особой экономической зоной, туда привлекались и предприятия, и новые производства, теперь хотят, чтобы это вышло как бы на новый уровень, что Шэньчжэнь больше не какая-нибудь рыбацкая деревня, как говорят в Китае. Теперь это большой центр, и, следовательно, и зарплаты там будут побольше, и условия будут получше.
Ну, тут, как говорится, не переусердствовать. Можно ведь стать не просто второй Силиконовой долиной, можно стать аж целым вторым Сколково.
Можно быть первой Силиконовой долиной.
Вот это да, кстати, если сравнивать, то зачем становиться вторым чем-то, если можно стать первым Шэньчжэнем? А у нас Литва впереди.
Калбами опяты, опя, как и тетили.
Спутник Литва.
Департамент статистики Республики Литвы чуть ли не впервые опубликовал эти данные о черте бедности и оценили, что 21,7% находится сейчас за чертой бедности или есть такой риск. Порог по законодательству этой страны составляет 445 евро на человека и 90-34 евро на семью из двух взрослых и двух детей.
Это у меня очень странно складывается. Если на одного взрослого 445, если на семью из четырех детей 934.
Ну, видимо, учитывается не только зарплаты взрослых, но, может быть, какие-то там пособия для детей.
Так тут вообще ничего нет.
Не складывается ничего.
Зарабатывает один, получается, второй взрослый зарабатывает еще меньше, но детей ничего не дает. В любом случае, цифры понятны.
В общем, да. Какой можно сделать из этого вывод? Если не углубляться вот в такие цифры, а делать вывод стратегически, да, что население в Литве по регионам очень разделяется по уровню жизни. Если в столичном регионе, там, в Кретингском регионе,
по Гигяе,
живут более не менее хорошо, и там бедных очень мало, то в других районах уровень бедности может быть и до 40% среди населения.
Давайте еще в Польшу заглянем, там уж очень классное прям сообщение.
Mówimy o tym, o czym inni milczą.
Спутник Польша.
Польские грибы в опасности.
Мне кажется, можно на этом и остановиться, да, нет?
Нет, поляки очень переживают, что грибники из Румынии могут выбрать все популярные польские грибы. Вот такая вот проблема. Эту проблему широко изучают и могут даже вести...
Ученые изучают.
И могут даже вести некоторые меры по ограничению на границе.
А смотрите, почему? А причина потому, что открытые границы. Вот вам единая Европа, к чему привела, к тому, что грибов может польских не остаться. Знаменитых польских грибов. Елена Глещинская, Алексей Красильников, в студии. Лен, спасибо большое.